С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Совет Федерации одобрил секвестированный бюджет России. Новые нападения на военных в Чечне. Выставка одной картины «Монтенье» в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, мы переходим к первой российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в закон о федеральном бюджете на 2009 год. Предыдущий вариант бюджета был сверстан, исходя еще из докризисных ожиданий экономического роста и докризисной же цены на российскую нефть. Ну, тогда она составляла $97 за баррель, а, как мы помним, летом и около 140. Сейчас нефть стоит практически в два раза меньше, чем $97. В нынешнюю версию бюджета, естественно, заложены куда более реалистичные параметры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Диана Асонова.
Сегодня Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет на 2009 и на плановый период 2010-2011 годов. Новые параметры финансового плана рассчитаны, исходя из среднегодовой цены российской нефти в $41 за баррель, уровня инфляции 13% и ожиданий спада реального объема ВВП на 2,2%. Впервые за 8 лет федеральный бюджет будет дефицитным. Доходы по сравнению с принятым в прошлом году докризисным вариантом снизятся на 4 с лишним триллиона рублей, до 6,7 триллиона рублей. Расходы же, наоборот, увеличатся на 670 миллиардов рублей, до 9,7 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей. Большую часть дефицита планируется финансировать за счет средств резервного фонда. Это предполагает, что Центральный банк будет имитировать рубли, чтобы приобретать на них валюту у Минфина. Теоретически, эта схема опасна ростом инфляции. Однако главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков полагает, что внепланового скачка цен в этом году удастся избежать.
Последние недели наметился процесс снижения средней недельной инфляции, которая составляет сейчас где-то 0,2%, последние вот как раз несколько недель. И это означает, что в апреле вполне вероятно, что мы будем иметь инфляцию порядка 1%, может быть, даже чуть ниже. И вот если этот процесс продолжится, то ситуация в экономике может начать улучшаться. Нет особых рисков. Несмотря на то, что бюджетный дефицит предполагается на уровне 3 примерно триллионов рублей, это не означает, что все эти деньги одномоментно войдут в экономику. Практически каждый год расходование средств бюджета на кассовой основе оно идет гораздо более медленными темпами, чем расписано по графику. Как мы помним, первые 10 месяцев каждого года из бюджета расходуется, ну, наверное, процентов 65, может, чуть больше средств, предназначенных для финансирования в течение года. И потом лишь где-то в самом конце года, в декабре, как правило, основная масса вот этих расходов приходит в систему. И это транслируется именно в высокую инфляцию уже в последующий период.
По мнению Евгения Гавриленкова, может получиться так, что к концу года часть выделенных из бюджета средств окажется невостребованной экономикой.
Я надеюсь, что бюджет и не будет исполнен, тот объем средств, который там написан, 9,6 примерно триллионов рублей. Я надеюсь, что все эти деньги в систему не войдут. Как первые месяцы года, первые 10 месяцев будет, скорее всего, достаточно умеренное финансирование расходов. Надеюсь, что по итогам года будет принято решение о каком-нибудь пролонгировании или там переносе на последующие периоды.
На реализацию антикризисных мер в бюджете выделено свыше 1,5 триллиона рублей. Значительная часть этих денег планируется направить на социальную поддержку населения, говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
В структуре расходов бюджета резко увеличена доля расходов на социальную поддержку населения. Действительно, там практически 45% антикризисной программы выплаты населению, там, в том числе и через региональные бюджеты.
В то же время, по сравнению с докризисным вариантом, снизились расходы по многим социально значимым статьям, таким как здравоохранение, спорт и образование, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
будет происходить рост расходов на социальное обеспечение, в основном пособие по безработице, причем будут заложены расходы на пособие по безработице с учетом возможного увеличения численности безработных, потому что значительное сокращение еще, наверное, впереди. С другой стороны, будут расти трансферты в пенсионный фонд, что будет вызвано необходимостью индексировать пенсии. С другой стороны, будут сокращены такие важные в социальном плане расходы, как расходы на высшее и среднее профессиональное образование, медицинскую помощь, причем очень значительно сокращены, почти на 15%. Расходы на фундаментальные исследования и прикладные исследования в области обороны и экономики. Такие меры будут продиктованы объективной необходимостью, но в какой-то мере они все же сокращают потенциал долгосрочного развития страны.
Особенно спорным решением экспертам кажется снижение расходов на профтехобразование. Елена Пинухина продолжает.
Происходит такое размывание вот этого ядра квалифицированных рабочих. Это опасная тенденция, потому что в будущем из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы нам будет сложнее достигнуть каких-то приемлемых темпов экономического роста. То есть просто не будет хватать важнейшего фактора производства.
Независимые эксперты сходятся во мнении, что риск неисполнения планов бюджета по доходам на сегодняшний день невелик. Говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
По итогам трех месяцев слишком рано оценивать перспективы годового бюджета. Мне кажется, что как минимум нужно дожить до августа-сентября, и тогда будет понятно, как развивается экономика, как складываются доходы бюджета. Могут быть сценарии, что доходы бюджета окажутся ниже запланированных, но по моей оценке это означает, что российскую экономику должна ожидать еще одна волна такая существенного спада сверх того, что мы наблюдали в конце прошлого года, в начале этого. Если же, фигурально говоря, российская экономика достигла дна и будет на этом уровне лежать и дышать чуть выше, чуть ниже, то у меня ощущение, что доходы бюджета могут оказаться немножечко выше запланированных, что облегчит Минфину исполнение бюджета.
Расчеты специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также показывают, что у доходной части бюджета есть запас прочности, говорит Елена Пинухина.
Тот бюджет, который закладывается на 2009 год при цене $41 за баррель, там есть некоторая подушка безопасности примерно в 200 миллиардов рублей, то есть эти доходы заложенные немножко занижены.
Правда, все оптимистичные прогнозы экспертов основываются на одном допущении. Цена на основной товар российского экспорта, то есть нефть, в течение года не должна резко упасть. Говорит главный экономист тройки «Диалог» Евгений Гавриленков.
Риски неисполнения доходной части, они, конечно, всегда существуют, но это в значительной степени производная цены нефти. Если бюджет остался из расчета $41 за баррель, то сейчас мы видим среднюю цену выше этого уровня. Поэтому я бы этот риск пока не преувеличил, если, конечно, цена нефти не упадет далеко вниз.
Сейчас баррель российской нефти стоит около $47. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире радиожурнал «Время и мир». Его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Главные темы – как отразится решение Международного суда в Гааге на судьбе независимости Косово, кризис и общество, чем интересны факториофаги сегодня, но и самое главное и горячая тема по следам выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Женеве, скандал и чем это все может кончиться с политической точки зрения, конечно. 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Резервный фонд в следующем году будет полностью израсходован, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. В Москве задержаны 8 активистов движения «Левый фронт», которые шли возлагать цветы к мавзолею Ленина на Красной площади. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий, которого обвиняют в получении взятки в размере 750 тысяч евро от предпринимателя, не признает своей вины. Вертолет Ми-2, пропавший в Томской области, найден, как сообщили в Росаэронавигации. Все находившиеся на его борту 7 человек живы, видимых повреждений нет. США поддерживает проведение учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. В Дюссельдорфе, Германии, сегодня начался процесс по делу 4 исламских экстремистов, обвиняемых в подготовке терактов. Иран заявил, что приветствует конструктивные переговоры с мировым сообществом по своей своей ядерной программе, но не прекратит разработки в этой области. В Петербурге 5 молодых людей осуждены за убийство гражданина Киргизии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, естественно, наши новости и все другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
2 часа назад мы с вами обсуждали, что пишут о России в британской прессе. Теперь пришел черед американских газет и журналов. Что любопытного сегодня нашли?
Кирилл, я выбрал для обзора одну статью из еженедельника New York Review of Books, озаглавленную «Путин против правды». Я бы даже назвал ее эссе на историко-архивную тему. Автор – британский профессор Орландо Файджес, последняя книга которого «Шептуны о повседневной жизни в сталинскую эпоху» переведена на дюжину языков. Правда, на русском ее пока не издали.
Вы знаете, я вас перебью. Был небольшой скандал, связанный с невыходом книги Файджеса на русском языке. Но, судя по всему, пока скандал закончился. Ничем книги нет.
Так вот, в Нью-Йоркском еженедельнике Файджес рецензирует книгу американского историка и архивиста Джонатана Брента «Сталинские архивы. Взгляд изнутри. Открытие новой России». Жанр этой книги – воспоминания. Дело в том, что в начале 90-х годов прошлого столетия Брент приехал в Москву и заключил контракт с Государственным архивом с целью издания в Америке серии «Аналов коммунизма» на основах прежде закрытых советских документов. Брента интересовали разные темы: большой террор, церковь и революция, Коминтерн, репрессии 30-х, дневники последней российской императрицы, расстрел царской семьи, советские шпионы в США и так далее. В итоге в США были изданы 20 томов с бесценными, по мнению экспертов, документами.
Игорь, ну раз уж мы начали разговор об издании, не издании книги Файджеса, а вот эти 20 томов изданы?
Ну, пока что 14 из 20 томов изданы.
И как Орландо Файджес оценивает эти воспоминания Джонатана Брента?
Очень высоко, и при этом, я бы сказал, эмоционально. Файджес сам в молодости работал в советских архивах. И в своем эссе вспоминает библиотечные архивные курилки, общий туалет в Государственном архиве Октябрьской революции, где иностранные исследователи, сидевшие в отдельном зале, могли поговорить с советскими коллегами и получить по секрету информацию о том или ином документе. Файджес пишет не только о самой книге, но и о новейшей российско-советской истории. Я приведу цитату. «Многие русские чувствуют себя не в своей тарелке, когда узнают правду о своем недавнем прошлом. Они предпочитают вообще не говорить о прошлом, а просто жить повседневной жизнью, как нормальные люди, думать о будущем и не думать, как они или их родители выживали в эпоху сталинизма, не думать о моральных компромиссах, загубленных и преданных близких. Все эти навыки конформизма, приобретенные в СССР, напрямую сказываются на образе жизни россиян и поныне».
Игорь, ну вот эта история, скажем так, или анализ социальной сферы, но в заголовок книги вынесено, извините, в заголовок публикации в «Нью-Йорк Review of Books» вынесено имя Владимира Путина. Значит, речь идет не только о социуме.
Да. Дело в том, что и автор книги, и автор рецензии считают, что отношение к национальной истории, понимание ее, формируют настоящее и будущее нации. Но так считают не только они. Я приведу цитаты из статьи Орландо Файджеса. С самого начала Владимир Путин отдавал себе отчет в том, что историческая риторика очень важна для проведения националистической политики. Особенно это относится к ностальгии по СССР. Развал Советского Союза был воспринят большинством русских как унижение. В течение нескольких месяцев они потеряли все – империю, идеологию, экономическую систему. Все, что позволяло им чувствовать себя защищенными, так сказать, сверхдержавными, гордыми. До этого они отождествляли себя с официальной советской историей. Распад СССР повлек за собой бедность, голод, зависимость от помощи Запада и последующие наставления того же Запада о демократии и правах человека. Путин спешно создал свою историческую мифологию, объединив советские мифы, без коммунистической окраски, с элементами русской истории до 1917 года. Получилось, что его режим связан и узаконен многовековой русской традицией сильного государства, заложенной Петром I, именем которого назван родной город Путина. С помощью этой идеологии Путин культивирует идею, что русское авторитарное правление морально не уступает демократическим западным традициям, и что Россия идет по собственному пути суверенной демократии.
Ну, это анализ того, что происходит сегодня, или, скажем так, условно сегодня, потому что суверенная демократия, как-то о ней разговоры несколько прекратились последние месяцы. Так вот, Орландо Файджес дает какие-нибудь прогнозы?
Да, я бы сказал осторожно оптимистические. Приведу последний абзац. Попытки нынешнего режима изменить отношение к сталинским преступлениям нереалистичны. Открытый доступ к архивам, публикация многотомника «Анналы коммунизма», деятельность таких организаций, как «Мемориал», делают эту задачу невыполнимой. Хотя архивы понемногу закрываются, советские времена не могут вернуться. Но покуда режим подавляет коллективную память о репрессиях и пытается заменить ее псевдопатриотическими мифами о советском прошлом, трудно надеяться на то, что Россия даст отпор сталинскому наследию или станет подлинно демократическим государством. Западу остается сегодня разве что поддерживать организации, цель которых – сохранить память о репрессиях в СССР. В этом году третий раз кряду общество «Мемориал» выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Возможно, пришла пора наградить его. Орландо Файджес.
Спасибо, Игорь. Обзор одной публикации в американском издании подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы возвращаемся к новостям. Вблизи административной чечено-ингушской границы на окраине селения Бамут Ачхой-Мартановского района в результате обстрела погибли трое российских военных. Примерно неделю назад в Чечне был отменен режим контртеррористической операции, но два дня назад режим КТО, так сокращенно звучит контртеррористическая операция, был возвращен в двух районах республики, Итум-Калинском и Введенском. По сведениям представителей силовых ведомств, незаконные вооруженные формирования планируют провести ряд диверсий в крупных населенных пунктах республики. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Как сообщили правоохранительных органов Чечни, вооруженное нападение на военную грузовую машину «Урал» произошло во вторник в 16:30 на северо-западной окраине селения Бамут Ачхой-Мартановского района. Неизвестные люди открыли автоматную стрельбу из полуразрушенного здания. От полученных ранений военнослужащие скончались. Ведется поиск лиц, причастных к совершению преступления, рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Военный грузовик с цистерной направлялся для пополнения запасов питьевой воды. В момент, когда автомобиль поравнялся с полуразрушенным строением на окраине дороги, из него был открыт огонь из автоматического оружия. В результате обстрела военнослужащие, находившиеся в кабине, сержант и двое рядовых контрактной службы погибли на месте. На звуки выстрелов к месту происшествия прибыла войсковая оперативная группа. Однако нападавшие успели скрыться, предварительно захватив с собой оружие и боекомплект убитых солдат. По факту нападения и убийства военнослужащих военной прокуратуры возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Накануне президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в республике стабильная, ее ничто не может осложнить, а все формирования боевиков уже окончательно разгромлены. 16 апреля в Чечне был отменен режим контртеррористической операции. Однако два дня назад командование оперативного штаба снова ввело его в Итум-Калинском и Введенском районах. Военные сообщили об активизации боевиков. Отмена режима КТО на территории республики – это пропагандистский ход Москвы и усиление власти Рамзана Кадырова. Так считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Мне кажется, самому факту отмены режима контртеррористической операции придается слишком большое внимание СМИ и в экспертном сообществе. Это, в общем-то, пиаровский шаг, который мало имеет отношения и касательства какой-то реальной ситуации в Чечне. То, что Чечня оазис мира не была и в 2008, и в 2007 году, для меня это очевидно. То, что там были столкновения, и там какие-то боевые действия кратковременные. Отмена это, в общем, во-первых, пиаровский шаг, во-вторых, отражение определенного внутрибюрократического расклада. Это усиление на бюрократическом российском административном рынке Кадырова и его группы в Чечне и ослабление определенной федеральной власти. Но это, в общем, мало имеет касательства к каким-то реальным ситуациям, которые в Чечне происходят.
Убежден заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит социальная тема. По официальным данным, в России в настоящее время находится более 800 тысяч мигрантов из Таджикистана, больше 10% населения республики. А по сведениям правозащитников, приезжих из Таджикистана значительно больше в России, до 2 миллионов. 80% из этих людей не имеют легального статуса. И, значит, официально обращаться в официальные органы за помощью не могут. Защитой прав приезжих занимаются десятки таджикских правозащитных организаций. Организации в России, в том числе фонд «Таджикистан», при котором действует Центр миграции и закон. С руководителем этого центра Гавхар Джураевой побеседовал наш корреспондент Малика Рахманова.
С начала 2008 года на территории Российской Федерации погибли 615 граждан Таджикистана. 84 человека стали жертвами преступлений, совершенных по причине национальной розни. Ежегодно сотни выходцев из Таджикистана в результате нападений националистов попадают в больницы с увечьями. Чтобы помочь этим несчастным, фонд «Таджикистан» разработал и в течение нескольких лет внедряет в практику модель комплексной поддержки и защиты трудового мигранта за пределами страны исхода, рассказывает руководитель Центра миграции и закон фонда «Таджикистан» Гавхар Джураева.
Нам повезло, потому что мы так же, как и все, занимались помощью, правда, мы всегда занимались безвозмездной, но нам повезло, что фонд содействия Института открытого общества в Таджикистане возглавлял юрист Мойниголбу Назарова, которая в 2002 году перечислила, не имея на это права, в принципе, перечислила в Москву на создание Центра миграции и закон $15 000. И мы сняли маленький офис в районе Измайлова. И с тех пор мы имеем одного донора, который помогает нам обслуживать то количество людей, которые к нам обращаются, не требовать за эту услугу деньги. Мы оказываем информационную помощь. У нас работает круглосуточная горячая линия, включая субботу, воскресенье, праздники и ночи. У нас работает врач на телефоне, тоже по горячей линии. И мы создаем так называемую модель комплексной поддержки или комплексной защиты трудового мигранта за пределами страны исхода. Эта модель признана, и мы очень ожидаем, что вот будет не один такой фонд «Таджикистан», который из диаспоральной постепенно превратился в общемигрантскую. Появится некая сеть центров комплексной помощи как на территории России, так и в Таджикистане, например.
Мигранты приезжают в российские города торговать на базарах, работать на стройках, водителями такси, подметать улицы. Чтобы прокормить семью, иногда живут в съемных квартирах десятками. Положение мигрантов из Таджикистана, впрочем, не сильно отличается от ситуации, в которой находятся приезжие из других стран, в частности, киргизы и узбеки. Только за январь этого года центром миграции и закон со стороны мигрантов из южных стран СНГ зафиксировано 800 обращений правового, гуманитарного и информационного характера, сообщила Гавхар Джураева.
У нас фиксируется в месяц, вот январь, около 800 обращений, которые мы успели задокументировать.
А вот какого характера?
Самого различного. Целый блок проблем правового, гуманитарного и информационного характера. Например, кого-то где-то избили, у кого-то украли паспорт, кого-то задержали больше, чем положено, а кто-то в тяжелом состоянии не знает, как вызвать врача. То есть характер обращений очень обширен, поэтому и называется комплексная поддержка.
Около трети инцидентов, связанных с нападением на мигрантов, заканчиваются смертельными исходами. Иногда преступники действуют с невероятной жестокостью. В декабре минувшего года в Москве мигранту из Таджикистана отрубили голову. Теперь в России действует представительство МВД Таджикистана по миграции. Однако его деятельность не может решить всех проблем, рассказывает Джураева.
Но не бывает идеальных моделей, поэтому каждое направление работы центра требует еще доработки, каких-то новых идей. Все сразу невозможно сделать. Куча проблем.
По словам Джураевой, эксперты регистрируют уменьшение числа притеснений приезжих на почве национализма и сокращение особо тяжелых случаев нападений на мигрантов. Пик подобных происшествий отмечался в 2005 и 2006 году. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. В Москве задержаны 8 активистов движения «Левый фронт», которые шли возлагать цветы к мавзолею Ленина на Красной площади. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий, которого обвиняют в получении взятки в размере 750 тысяч евро от предпринимателя, не признает своей вины. Вертолет Ми-2, пропавший в Томской области, найден, как сообщили в Росаэронавигации. Все находившиеся на его борту 7 человек живы. Видимых повреждений нет. США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд назвал предстоящие маневры частью нормальных отношений с Грузией, нацеленных на подготовку страны к стандартам НАТО. В Дюссельдорфе, Германии, сегодня начался процесс по делу 4 исламских экстремистов, обвиняемых в подготовке терактов. Иран заявил, что приветствует конструктивные переговоры с мировым сообществом по своей ядерной программе, но не прекратит разработки в этой области. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие культурное. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка одной картины. Из Дрезденской картинной галереи сюда привезли знаменитое полотно Андреа Монтеньи «Святое семейство». Работы этого итальянского мастера раннего возрождения нет ни в одном российском собрании, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Святое семейство Монтеньи однажды уже было в стенах Пушкинского музея более 50 лет назад. В 45-м собрание разбомбленной Дрезденской галереи вывезли в Москву, 10 лет спустя вернули в Германию. Директор музея Ирина Антонова хорошо помнит те времена, когда картина находилась на хранении в здании на Волхонке.
Картина Монтеньи была просто из числа 5 самых главных произведений, которые были у нас здесь в течение 10 лет. Это замечательное, редчайшее полотно. И потом, это же 15 век, конец 15 века, раннее возрождение. И это тот тип искусства, который складывается во славу человека, опираясь на античное наследие. Просто в этой картине видно его как бы римские корни.
И прежде всего в Иосифе очень старый, аскетичного вида человек отрешенно смотрит прямо перед собой. Таковы бесчисленные скульптурные древнеримские надгробия. Впрочем, говорит Ирина Антонова, лица других персонажей картины тоже не безмятежны.
Это замечательная вещь. Она не такая простая для восприятия. В нее надо постепенно войти с тем, чтобы почувствовать, вот металл звучит, что-то очень крепкое, надежное, твердое. Потом, конечно, потрясающая композиция. Все фигуры сомкнуты, они как строй стоят перед нами. Это жизнь и смерть, это защита. Вообще, это картина о стойкости. Это очень важно для людей сегодня.
У этой картины, что не очень характерно для Монтеньи, глухой темный фон. На нем больше ничего нет.
Да, да. Может быть, даже для концентрации. Она же вообще очень концентрирована в своих этих чувствах. Такая высшая степень концентрации и прозрения в будущее.
Экспонирование картины Монтеньи в Москве – это обменные гастроли. Пушкинский музей отправляет в Дрезден другое полотно на этот же сюжет – «Святое семейство» кисти Аньола Бранзино.
Это уже следующий этап развития искусства Ренессанса. Это вещи изумительные по своим художественным качествам, но это совсем другое. Здесь, конечно, такие идеалы придворного мира. Галантности, праздничности и так далее. Нечто совсем другое. Их вообще интересно и рядом повесить.
Но пока рядом с картиной Монтеньи оказались другие полотна Возрождения. «Святое семейство» выставили в итальянском зале музея. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях, последними событиями в сфере науки, рассказывает Ольга Орлова.
Ледяной покров в Южном океане растет, несмотря на глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из организации «Британское антарктическое обозрение». Исследователь Джон Тернер считает, что причиной этого аномального явления является озоновая дыра над Антарктидой. Она так влияет на погоду над континентом, что теплый воздух концентрируется над его западной частью, где заметно таяние льдов, а холодный собирается над Восточной Антарктикой. И здесь ледяной покров постоянно нарастает в течение 11 месяцев в году. Чтобы отправить сообщение, достаточно об этом просто подумать. Так считает исследователь из университета Висконсин-Мэдисон Адам Вилсон. Он сумел отправить сообщение в социальную сеть исключительно с помощью активности мозга. Устройство, разработанное Вилсоном, представляет собой шапочку с электродами, с помощью которых снимается энцефалограмма мозга. Сигнал передается на компьютер, перед которым сидит пользователь. На экране по очереди загораются буквы алфавита. Когда загорается нужная буква, пользователь как бы говорит «стоп». В этот момент активность мозга резко меняется и происходит выбор буквы. Таким образом, можно набрать сообщение и отправить его, например, в социальную сеть. Адам Вилсон надеется, что его изобретение поможет сохранить контакт с миром людям, потерявшим способность двигаться. Наблюдения с помощью космического телескопа «Спицер» позволили астрономам из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сделать вывод, что вокруг 14 белых карликов вращаются диски из пыли и каменных обломков. Белый карлик – это последняя стадия развития звезды, подобной Солнцу. И оказалось, что 3% этих звезд имеют характерные затемнения из каменных обломков. По мнению одного из авторов исследования Джея Ферри, это наблюдение показывает, что у белых карликов есть планетные системы, в которые входят астероиды и каменные планеты, похожие на Землю. Специалисты из Объединенного центра исследований Еврокомиссии в Италии построили карту недоступности земной поверхности. Ученые оценили, сколько нужно потратить времени, чтобы добраться до каждой точки Земли, отправляясь из ближайшего города с населением не менее 50 тысяч человек. При расчете учитывались близость дорог, пересеченность местности и другие факторы, затрудняющие передвижение. Согласно карте, в среднем менее 10% земной поверхности являются труднодоступными, то есть время пути до этих мест превышает 2 дня. А руководитель проекта Алан Белвот отметил, что, например, в бразильской сельве, которая считается труднодоступным районом, таких мест 20%, поскольку здесь развито водное сообщение по рекам и активно строятся дороги. Оказалось, это столько же, сколько в канадской провинции Квебек.
Новости науки. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит международная тема. Приезд в Минск министра иностранных дел Чехии Карла Шварценберга. А напомню, что Чехия председательствует сейчас в Европейском Союзе. Итак, этот визит министра иностранных дел Чехии, а Шварценберг передал Александру Лукашенко официальное приглашение посетить Прагу для участия в саммите программы ЕС «Восточное партнерство», вызвал бурю возмущения у большей части белорусской оппозиции. Оппозиционеры недоумевают, как такое приглашение мог получить тот, кого еще недавно называли последним диктатором Европы. Об одной из публикаций на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн» сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Вряд ли стоит спрашивать чешского министра иностранных дел Карла Шварценберга, Чехию как председателя Евросоюза и весь Европейский Союз, зачем Александра Лукашенко, не выполнившего ни одного из условий ЕС, вообще пригласили в Прагу, а страну, которую 10 лет величают последней диктатурой Европы, включили в программу «Восточное партнерство», пишет минская журналистка Ирина Халип в своей публикации на сайте ежедневного журнала.
Ответ знают все, потому что лучше расширить круг потенциальных друзей и союзников за счет диктатуры, чем позволить России поглотить эту диктатуру и тем самым продвинуться на Запад. Шварценберг – человек маленький, приехал в качестве наручного от своего президента, а его президент Вацлав Клаус тем же вечером демонстративно удивился. Какая сволочь посмела пригласить последнего диктатора Европы в свободную Чехию? Пресс-секретарь Клауса Радим Ахват поспешил заявить, что президент Чехии не подаст руки господину Лукашенко и не пригласит его в свою резиденцию Пражский град, если тот все-таки приедет в Прагу, и вообще президента Чехии удивляет двойная мораль в отношении белорусского диктатора.
Вот и поговорили. Впрочем, председательствующее в Евросоюзе государство принимает решения лишь формально, и все об этом знают. На самом деле решения по подобным вопросам принимаются коллегиально в Брюсселе, отмечает Ирина Халиб.
Если некий отдельно взятый европейский политик легко забывает о политзаключенных в другой европейской стране и голосует за партнерство с той страной, ему просто пора на пенсию. Но если несколько сотен европейских политиков забывает об этом, это уже не возраст, а смена курса. Никакого маразма, сплошной прагматизм. Лукашенко – партнер Евросоюза, и пусть он едет в Прагу, а европейцы уж как-нибудь отодвинутся подальше, носы зажмут и вытерпят. И не такой терпели ради мира во всем мире.
И все-таки я им благодарна за этот цинизм, за забывчивость, за двойную игру, за предательство солидарности и хартии 77, того, чем многие из них сами когда-то были. Потому что Евросоюз, наконец, освободил белорусскую оппозицию, освободил от моральных обязательств и ложных надежд, восклицает Ирина Халиб.
Больше никто не подумает, что Солана – это бог из машины, который сходу сочинит выход из тупикового белорусского сюжета. Больше никто не будет жадно ловить каждое слово любого европейского функционера на тему «Мы вам поможем, мы вам посоветуем, мы знаем, как правильно». Больше никто не согласится участвовать в спектакле под названием «Парламентские выборы» только потому, что так посоветовали чиновники Евросоюза. Те выборы, как и следовало ожидать, закончились пшиком. Но часть оппозиции продолжала играть на поле Лукашенко по просьбе Европы, потому что привыкли. Евросоюз плохого не посоветует. Он умный. Европа, между тем, советовала сменить лексику. Права человека нынче не в моде, а борьба с диктатурой не тренд сезона. Зато диалог, эволюция и прочие медитативные термины вполне в духе текущего момента. Не нужно бороться с диктатурой, потому что с ней лучше подружиться. Это в духе нашего великого времени. Вместе мы справимся с кризисом. В такт этой мантре кивали многие. Теперь все станет проще. Придется понять, что Солана не придет освобождать угнетенный белорусский народ и не привезет за собой на веревочке натовские пушки. Решать придется самим. Так будет честно.
Это было мнение минской журналистки Ирины Халиб, высказанное на сайте ежедневного журнала. А вот как оценивает ее точку зрения обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Эта точка зрения достаточно спорная, потому что, в общем-то, наверное, это результат такой долгой и на самом деле специальной, очень уникальной политики, которую вела Европа и Запад в целом в отношении Беларуси. Ну, в конце концов, на тот же саммит приглашается, скажем, Илхам Алиев, который тоже известный светоч демократии. Другая часть оппозиции считает, что, в общем-то, конечно, хорошего в этом мало, но, с другой стороны, включение Беларуси в восточное партнерство – это как-никак некое продвижение Беларуси в Европу, приобретение режимом, но и страной, но и государством какой-то дополнительной внешнеполитической опоры. Поскольку очень разные страны в этом самом партнерстве, от, скажем, Украины, Грузии, которые считают, что это слишком мало для них, они-то бы хотели вообще в Евросоюз попасть, а для такой страны, я думаю, как Беларусь, как Азербайджан, ну, в общем-то, партнерство это слишком много для того, чтобы, скажем, ну, получить зону свободной торговли, безвизовый режим, ну, это надо, в общем-то, подгонять свое законодательство, подгонять свою политическую систему под европейские стандарты, что, вы понимаете, ни господину Алиеву, ни господину Лукашенко, в общем, никак не хочется. Деньги там очень маленькие. По-моему, на несколько лет 600 миллионов на 6 стран, ну, это вообще слезы. Но вот это вот партнерство, это, как бы сказать, такой политический коридор, политический зонтик. Их приглашают, их включают, а уже бизнес европейский будет смотреть. Ему это будет послание, что это вполне такие нормальные страны, в которые можно инвестировать. И я думаю, что, ну вот, скажем, Лукашенко рассчитывает скорее на это, потому что это выглядит на первый взгляд парадоксально. Вот от России он за прошлый год 3 миллиарда получил. Что ему, так сказать, медом помазано делить между шестерыми вот эти 600 миллионов? Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что дело именно в том, что он рассчитывает на частные западные инвестиции, которые, по его расчетам, пойдут, если вот Европа как бы скажет, что это, ну, не последняя диктатура Европы, а, ну, такая страна не самая, может быть, лучшая в мире, ну и не самая худшая.
Полемика по поводу приглашения Александра Лукашенко на саммит программы ЕС «Восточное партнерство» в Прагу. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. В Москве задержаны 8 активистов движения «Левый фронт», которые шли возлагать цветы к мавзолею Ленина на Красной площади. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий, которого обвиняют в получении взятки в размере 750 тысяч евро от предпринимателя, не признает своей вины. Вертолет Ми-2, пропавший в Томской области, найден, как сообщили в Росаэронавигации, все находившиеся на его борту 7 человек живы, видимых повреждений нет.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юзер Медведев заговорил в живом журнале пыльным языком пресс-службы, считает известный блогер.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Москва действует жестко, но бессмысленно.
В блогах свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой ограничилась восклицательным знаком.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Совет Федерации одобрил сегодня проект закона, предусматривающего обращение в России зарубежных ценных бумаг. После вступления закона в силу на российском финансовом рынке могут появиться не только акции и корпоративные облигации зарубежных компаний, но и облигации иностранных государств и центральных банков. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Сегодня его подготовил Сергей Сининский.
Новый закон отменяет большинство тех ограничений на куплю-продажу ценных бумаг зарубежных эмитентов, которые существуют в действующем российском законодательстве. Но интересно, почему сам закон появился именно сейчас? Связано ли это как-то с финансовым кризисом или, скорее, с иными причинами? Из Москвы руководитель отдела акций инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я полагаю, что это не слишком-то связано с финансовым кризисом, а скорее это связано с тем желанием сделать из России некий международный финансовый центр. То есть это один из первых шагов, который позволяет двигаться в этом направлении. И вот эта концепция, она многими нашими представителями государства очень активно обсуждалась еще и до кризиса. И если мы позволяем инвесторам на российском рынке, расширяем инструментарий, который они могут покупать помимо российских акций, иностранные также долговые обязательства и акции, то, безусловно, это движение к тому, чтобы как-то хотя бы приблизить российский рынок к понятию международный финансовый центр. Но это лишь, конечно, пока очень небольшой шаг для этого, потому что технологически еще надо очень серьезно продумать, насколько российские биржи смогут вот это все осуществить на практике.
Новый закон разрешает прямой доступ на российский рынок зарубежных ценных бумаг. Другими словами, без неких промежуточных финансовых инструментов, только через которые, например, акции российских компаний могут торговаться на западных рынках. Руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Когда мы говорим о разрешении, которое получают российские инвесторы в связи с выходом закона, мы говорим прежде всего о том, что напрямую иностранные эмитенты будут котироваться на российских биржах, и иностранные ценные бумаги будут напрямую иметь хождение на территории России, быть доступны российским резидентам прежде всего. Дело в том, что последние несколько лет целый ряд российских, их нельзя назвать российскими, но компании, которые связаны с российским бизнесом, Евраз, например, такие компании, как Тямтел, сейчас торгуются по-прежнему активно «Пятерочка». Эти компании были не резидентами, соответственно, покупать для резидентов российских акции этих компаний на зарубежных биржах было практически невозможно за рубли. Сейчас такая возможность появляется, поэтому, когда мы говорим о том, что появляется целый ряд иностранных эмитентов здесь на бирже, я все-таки думаю, что вряд ли компании типа IBM или Intel захотят, чтобы бумаги активно котировались здесь на этих биржах. Мы прежде всего, конечно же, говорим о возвращении квазироссийских компаний, ну, будем так говорить, домой, для того, чтобы можно было иметь доступ к этим бумагам напрямую прежде всего.
На ваш взгляд, речь идет в большей степени об акциях российских же компаний или зарубежных? Константин Гуляев.
Я думаю, та и другая причина актуальна, потому что тех акций российских компаний, которые торгуются только за рубежом, их не так-то много, и для этого, наверное, принятие такого достаточно серьезного закона не потребовалось бы. Думаю, что тут речь речь идет и о том, чтобы дать доступ к торгам акциям ведущих мировых корпораций, но и, наверное, частично, конечно, из-за того, чтобы предоставить возможность покупать акции вот таких квазироссийских компаний. То есть и та, и другая причина имеет, наверное, значение.
Помимо уже названных российских компаний, акции которых не торгуются пока на внутреннем рынке, металлургического холдинга «Евраз», производителя автомобильных шин «Амтел» или компании розничной торговли «Пятерочка», о прямом доступе российских инвесторов к акциям каких еще подобных компаний может идти речь?
Это такие акции российских компаний, как X5 Retail Group, это ряд девелоперов, которые не торгуются на внутреннем рынке, но торгуются на Западе. То есть, в принципе, по некоторым акциям, например, на внутреннем рынке недостаточная ликвидность. Например, назовем акции того же Вентелкома, где ликвидность на западных рынках, она превышает внутреннюю. Большие объемы торгов проходят по акциям этой компании на западных площадках. Там легче заключить с ними сделки, то есть продать или купить. Там меньше разрыв в котировках спроса и предложения. На внутреннем рынке эта акция не так активно торгуется, не так активно совершаются сделки, как, например, на западных площадках.
После вступления нового закона в силу на российском рынке, в принципе, могут появиться и акции самых известных международных компаний. Но в каких объемах их можно ожидать? Будут ли они сопоставимы с объемами акций российских компаний? Александр Захаров.
Если говорить о том, что иностранные эмитенты активно хлынут на российский рынок, ну, я, честно говоря, в это слабо верю. Я думаю, что прежде всего, конечно же, этот закон направлен на то, чтобы те бумаги, к которым мы не имеем пока что доступ, это прежде всего бумаги, каким-то образом связанные с России. Больше, опять же, это будет связано или с потенциальными приобретениями российскими компаниями кого-то за рубежом. В тот же самый Вентелком, например, может пойти во Вьетнам, и какие-то вьетнамские эмитенты могут котироваться, например, в России в связи с тем, что Вентелком эта компания интересна, это будет интересно и российским игрокам. Доля иностранных эмитентов, как таковых, не имеющих отношения к России, по-прежнему будет очень мала.
На российском финансовом рынке, помимо акций зарубежных компаний, могут появиться и облигации иностранных государств и центральных банков. В зависимости от страны, такие инструменты пользуются на международных финансовых рынках весьма стабильным спросом.
Экономическая панорама Сергея Синельского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Здесь местные власти развернули настоящее весеннее наступление на нарушителей норм исламской морали, к которым причисляют самых разных людей. От девушек в открытой западной одежде до мужчин, обменивающихся обычными для Востока поцелуями при встрече. История Запада и Востока нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Выставка фотографий старого Стамбула. 50-е годы, район Бююглу. Шляпки, духи, сатиновые платья с открытым лифом, тоненькие рюмочки-шпильки, в которых местные красавицы непонятным образом умудрялись ходить по брусчатым стамбульским улицам. Некогда знаменитые стамбульские пляжи. Один из старинных аристократических районов мода, где некогда находились дачи богатых англичан. Женщины в куб, солнечные очки, полосатые шезлонги, фотографов, в многие из которых были иностранцами, привлекал местный колорит. Один из организаторов выставки Архан считает, что нравы в обществе лет 20 назад были значительно свободнее. Время поворачивается вспять. Вот в минувшем году в Стамбуле запретили наружную рекламу купальных костюмов из-за безнравственности подобных изображений. По мнению правящей исламистской партии справедливости, это оказывало вредное воздействие на горожан и водителей и приводило к многочисленным авариям на дорогах. Смешно, но с наступлением весны в Турции начинается очередной виток борьбы за чистоту нравов. Борьба за чистоту нравов вылилась на улицы средиземноморских курортов. Местным властям не понравилась статуя танцующей обнаженной пары под названием «Дождь любви», которая была установлена по проекту местного скульптора в курортном городке Кемер 2 года назад. Вопрос об этой скульптуре стал первым на повестке дня в вновь избранного мэра Мустафы Гюля. По словам градоначальника, расположенная между мечетью и школой, скульптура негативным образом влияла на воспитание подрастающего поколения. К тому же удалить непристойную статую долгое время собиралась прежняя администрация по просьбе самих горожан. Скульптуру демонтировали и увезли на муниципальный склад, а на новом месте решили построить настоящую копию Эйфелевой башни с кафетериями и ресторанами внутри. Однако дело на этом не закончилось. В дело вмешался мэр одного из стамбульских портовых районов Селями Остюрк, который славится своими прогрессивными идеями. Он назвал поведение тамошних властей оскорблением искусства и заявил, что готов забрать опальную статую, чтобы установить ее в одном из районных скверов. «Мы уважаем искусство и примем опальную статую, которая подвергается цензуре. Увы, но искусство частенько страдает из-за недалеких политиков. Подобный случай произошел в Анкаре лет 20 назад, когда вновь избранный мэр в погоне за популярностью удалил скульптуру обнаженного человека, которую посчитал непристойным. Статую водрузили на том же месте 11 лет спустя, когда пришли новые прогрессивные власти. Не так давно в турецком южном городе Адана были запрещены поцелуи между мужчинами в общественных местах, как противоречащие нормам санитарии. Представители муниципалитета сослались на распоряжение медиков, которые якобы посчитали негигиеничным целоваться при 40-градусной жаре. Еще дальше пошел Юсуф Джевилек после своего избрания губернатором округа Искендерун на юго-востоке Турции. Он запретил поцелуи в общественных местах и в нескольких 100 метрах от Белидие, местной мэрии, пригрозив нарушителям жесткими штрафами. «Мне надоели эти поцелуи, когда перед выборами в местные органы власти все считали своим долгом поцеловать меня в щеку. Взамен поцелуев мы приветствуем друг друга рукопожатием». Запрет на поцелуи в общественных местах, однако, вызвал недоумение в Турции и повлек за собой несколько немногочисленных митингов протеста, в основном студентов местных вузов, которые выступили против такой жесткой трактовки современной морали. Еще более непонятно, как относиться к религиозной традиции целовать в знак уважения и почтения руку старшим. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Ну, что у меня будет нового? Кирилл, добрый вечер. Дмитрий Медведев и нас с вами приглашает присоединиться к своему интернет-сообществу в живом журнале. Поэтому поговорим о том, как эксперты оценивают эту попытку президента осаждать имидж демократического политика. После окончания контртеррористической операции сразу в нескольких районах Чечни продолжились боевые действия, откуда черпают силы вооруженное подполье. Исправленный бюджет России принят сегодня Советом Федерации. Расходы растут, доходы сокращаются. Каким образом свести хотя бы нулевой баланс? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:07.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире «Свободы» программа «Время гостей». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под прикрытием политического интереса была прилюдно изнасилована судебная система России.
Это скандал. Это человек, который является отрицателем Холокоста номер один.
Я согласен, что мы не можем вести переговоры.
В момент, когда автомобиль поравнялся с полуразрушенным состоянием, из него был открыт огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».